მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске воспоминания о Колыме.
Шаламов не только согласился подписать написанное для него покаянное письмо в литературную газету, и вынужден был согласиться вступить в союз писателей, к которому до этого относился резко отрицательно.
О писателях Варламе Шаламове и Георгии Демидове вспоминают знакомые и близкие. Подробнее об этом во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с традиционной рубрики «Радиоантология современной русской поэзии». Стихи московского поэта Андрея Орлова, известного в интернете под именем Орлуша. По его словам, в интернете ни одной моей биографии, те, что напечатаны в Википедии или где-то, не соответствуют действительности. Автор книги «Стихи и рингтоны».
Я все свои стихи называю стишками, извините, потому что писать начал довольно недавно, около 10 лет назад, когда мне было 50 лет. И серьезно к своей поэзии не отношусь, но некоторые стихи считаю стихами. Называется «Мы с тобою в России остались одни». Ни кола, ни двора, ни друзей, ни родни. Мы с тобою в России остались одни. Гнутся крыши от веса сосуличных льдин. Мы остались с тобою один на один. Занавешены окна давно, чтобы нас не увидели страшные люди без глаз. Перерезанный шнур не погасит экран, посыпающий солью зияние ран. В каждом слове зловещий кровавый кисель, заводных соловьев ядовитая трель. Никому не пиши, никому не звони. Мы остались с тобою в России одни. В дверь, услышав звонок, открывать не спеши. За тобою пришел человек без души. У него вместо мозга густой холодец, как у всех сердобольных людей без сердец. Изо рта краснозвездных идей перегар. На холодном лице черноморский загар. Он готов на последний решительный бой. Сверлит двери глазок, его глаз голубой. Мы с тобою остались в России одни. Не кукушка, а ворон считает нам дни. Он добычу скорой считает твой глаз, как и все, что останется скоро от нас. К сожалению, удел у страны без толков быть лишь словом на форме плохих игроков. А березам судьба превратится в муляж, лечь зелеными пятнами на камуфляж, чтобы мы, обитатели нашей страны, были миру на фоне страны не видны. Я болею душой, я по праздникам пьян, как любой из живущих вокруг россиян, но довольно давно уже в дней пустоте стали гости не те, стали тосты не те. Иногда даже некому руку пожать. А ведь мне с ними рядом в могиле лежать. Среди тех, кто поет по шуршанию знамен, есть хозяева милых мне с детства имен. Но в последние дни изменились они. Мы с тобою в России остались одни. Совершенно похоже, лишились ума. Лже-Владимир, лже-Суздаль и лже-Бугульма, через сотни наполненных скрепами клизм, в нас качают лже-веру, и патриотизм между ребрами ноет инфарктом грозя, и остаться не в мочь, и уехать нельзя, и уехать нельзя, и остаться не в мочь. Прочь отсюда, но где это самое прочь? Мы останемся здесь, но секрет сохрани. Мы с тобою в России остались одни. Про женщину. Она материлась довольно редко. Она извинялась, звоня мне ночью. Любила тонкие сигаретки. Меня любила. Наверное, очень. Она под дождь уходила утром, без поцелуев, без звона чашек. Она считала, что это мудро при отношениях дурацких наших. Она считала меня уродом. Тебе бы в цирке смешить дебилов. Она встречалась со мной 3 года. А может, это 4 было. Она всегда приносила виски и треугольник рокфорный сыра. А вдруг вчера принесла сосиски и почему-то пакет кефира. Она сказала, что так не может. Кефир домой и сосиски мужу. Что как же все надоело, Боже. И он мне нужен, и ты мне нужен. Она впервые со мной простилась. Она сосиски забрать забыла. Такси по сонной Москве катилось. А может, это в Нью-Йорке было. У меня есть 3 повода, по которым я рифмую тексты. Это чтобы смешить друзей, понравиться девушкам или описать свои отношения. При этом отношения описываются в основном, когда не все хорошо. Это либо перед какой-то романтикой, либо после. Когда у меня все хорошо, то стихи мне не нужны. Стишок называется просто про Москву. Возьми 5 луковых церквей, морковку Боровицкой башни, заменит колбасу отлично метро на Киевском мосту, нарежь измайловских олей и после в Лужниковской чаше смешай себе салат столичный, забыв про шум и суету. Спагетти рельсов и перил залей томатом стен кремлевских, запей розовым рассветом зеленых воробьевых гор, и что бы кто ни говорил про этот город идиотский, он для голодного поэта вкусней, чем умный разговор. Называется «Про французское вино». Посвящается курсам сомелье для тех, кому нечего делать, и отдельно их выпускнице Нине Арчиловне Гамиашвили. «Я не знаю ни хрена о достоинствах вина. За столом сижу, как дура, в смысле, если не одна. Скажем, принесли шато, мой попробовал, не то. Ну, а я сижу, как рыба, перед камерой Кусто. Как-то раз несут мерло, у меня все обмерло. Мой обнюхал, все нормально. Издевается мурло. Лучше закажу коньяк, лет по 40 арманьяк. Мой, когда увидит цену, посинеет, как маньяк. А вот вино из Пуату. Полоскать ее во рту. И какую делать морду, если в рюмочку не ту? В общем, полная фигня с этим делом у меня. В голове стеклопосуда вот уже 4 дня. Поступлю я в институт, где мне знания нальют, где веселый звон бокалов, из которых вина пьют. Через год сидим мы дома. Я такая, блин, с дипломом. Мой не тот, но все равно пьем французское вино. Он, по-моему, горчит. Я простой Шато Лафит. Он смутится, извинится, за цветами убежит. Девки, выучим медок досконально от и до. Будем пьяны от счастья, пить с любимыми бордо. Предполагая, что аудитория у нас многоязычно говорящая, не только русскоязычная, а обычно 2-3-лингвальная, у меня есть цикл, называется «Невольные переводы», и стишок, который сейчас начну прочту, называется «Про Girl». Вот опять с утра гляжу в окно на крематорий, там сжигают взрослых и детей. Is there anybody gonna listen to my story all about the girl that came to stay? Возле кладбища живу, и к похоронным маршам я уже привык давным-давно. А в то утро я решил, что вдруг вернулась Машка и стучит в балконное окно. Я про Машку мог бы много рассказать историй. Ты попробуй Машкой овладей. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl, какой же я козел. Мы любили с Маней трескать под коньяк оливки. Эх, печальней музыка играй. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. А теперь ее цветы остались без поливки. Что там? Поливай, не поливай. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Козел, какой же я козел. Я впустил ее в тепло и рассказал ей гордо, что не пью четвертый час уже. А потом гляжу, а баба с незнакомой мордой, а я живу на пятом этаже. Я все утро задавал ей глупые вопросы. Я вино старался подливать. Почему же не Мария? Улыбнулась просто. Можешь и Марией называть. Попросила поплотней задернуть занавески и балкон покрепче запереть. Под гитару тихо пела голосочком детским про любовь, что просто умереть. She's the kind of girl, но типа Машки, рядом с ним you feel a fool, fool, fool. Знать бы, как ее зовут, she acts as if it's understood, she's cool, cool, cool. Oh, girl. Она пела, как на кладбище цветет подснежник, а к могилке не протоптан след. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said? Уходила через сутки, как рассвет забрежил, на прощание дав простой совет. That a man must break his back to earn his day of leisure. Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. А снег все шел и шел. Про осеннее настроение. По небу летят утки, летит уголком стая. Мне хочется к ним жутко. Они же на юг, знаю, они зимовать будут в каком-нибудь там чаде. А я тут бумаг груду, лопачу, жратвы ради. Их будут кормить дети, им будут махать руки, им солнце всегда светит. Я к уткам хочу, суки, я к уткам хочу, гады, чтоб стала мечта былью. Свободы хочу ради, и чтоб за спиной крылья, и чтоб вместо ног лапки, и чтобы как все крякать, и чтоб не нужны тапки, и чтоб нипочем слякать, и чтобы моя Нюся, она, как и я, утка, ушла бы от меня к гусю, а я бы страдал жутко, и чтоб я летел, плача, в красивейший день летом. И тут бы в меня, значит, предательски в лед дуплетом мой трупик несет бобик. Хозяин его хвалит, утятница мой гробик. Стакан до краев налит, в живот насуют яблок и салом натрут шкурку. А после сожрут падлы, а после споют мурку, а после еще песню про то, как летят утки. Я так не хочу, честно. Мне даже чуть-чуть жутко. Я лучше куплю водку, я лучше попью сутки. Я знаю теперь четко. Не надо мне быть уткой. Постскриптум. Все ужасно в жизни зыбко. В общем, я хочу быть рыбкой. Стихотворение, написанное в день, когда был сбит Боинг MH17. Ни одной позиции по нему я не поменял. За него объявлен национальным предателем. Называется «Реквием по MH17». «Что бы и кого я не любил, говорю ответственно и хмуро, я один из тех, кто подло сбил самолет, летевший до Лумпура. Нету у меня страны иной, И сегодня, как ни горько это, я национальности одной, с так умело пущенной ракетой, я сейчас на первых полосах мировых газет жесток и страшен. Я и сам себе внушаю страх тем, что я частица слова «рашен». Я национальности одной с тем, кто говорит, что не хотели, с тем, кто в небе над чужой страной выбирал без сожаления цели, прозвучит кощунственно и зло. Это запоздалая банальность. Может, мне с тобой не повезло, а тебе со мной национальность. Мой народ, который позабыл и простил себе себя убийство. Я вчера с тобою вместе сбил лайнер в украинском небе чистом. Да, сегодня я один из них, тех, кто мне противен, гнусен, гадок, тех, кто хочет, чтобы у других было больше взлетов, чем посадок. Сбили все, кто весело в Facebook размещал зловещих орков лица. Сбили те, кто установку БУК тайно гнал через свои границы. Сбили те, кто словом вдохновлял, кто вооружал скота и хама. Сбили те, кто мальчика распял между КВНом и рекламой. Боинг никуда не долетел, но еще не кончились мучения. 298 тел в Грабово в плену у ополчения. Кучки иностранных паспортов, тапки, шляпки, детские игрушки и проломлен трупом жалкий кров безымянной грабовской старушки. Кто конкретно и откуда сбил, следствие должно быть установит. Ну, а я останусь тем, кем был, русским, по рождению и крови. И пока политиков умы не готовы для перезагрузки, я за них признаюсь, сбили мы. Я виновен, потому что русский.
Стихи московского поэта Андрея Орлова, известного в интернете под именем Орлуша. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В разделе «Воспоминания» речь пойдет о колымских лагерях и писателях Варламе Шаламове, авторе колымских рассказов, и Георгии Демидове, авторе книги «Любовь за колючей проволокой» и других книг о Колыме. Записи Екатерины Лушниковой.
Освинцим без печей про Колыму.
Воры, которых везли, они считали, что их на тот свет везут. Колыма – это все каранты.
Для меня это было настолько страшно, настолько неожиданно, вот у меня все внутри перевернулось.
Эта передача посвящена Колыме и двум колымским узникам – Варламу Шаламову и Георгию Демидову. Их судьбы похожи одна на другую. Во время Большого террора оба были осуждены за контрреволюционную деятельность и отправлены на Колыму. Работали на золотых приисках. Познакомились в центральной лагерной больнице. В общей сложности провели на Колыме 30 лет. Оба написали колымские рассказы. О Колыме и колымских писателях в этой передаче вспоминают их друзья, коллеги и бывшие лагерники. Но первое слово Валентине Демидовой, дочери Георгия Демидова. Ей было 5 месяцев, когда арестовали отца.
Первый раз я с ним познакомилась, приехала к нему впервые в Ухту в конце 50-х годов. Папа тогда уже был реабилитирован, работал главным конструктором на Ухтинском механическом заводе. У папы собирались очень интересные люди. Были всякие эти посиделки с ними, мне было страшно интересно. Люди были удивительные, цвет интеллигенции. Бывшие сидельцы, выходные, папа брал меня, мы уходили с ним на лыжах в тайгу, там много часов. Ходили по этому снегу на лыжах, и папа мне тогда начал рассказывать. Он мне рассказывал о Колыме, о зонах, о лагерях, о людях там, о том, что там было.
Было 67 градусов мороза ночью, а мы еще работали.
Рассказывает Павел Галицкий, журналист. Был осужден за контрреволюционную деятельность в 1937 году. На Колыме провел 16 лет. Работал на золотом прииске. Павел Калинкович ушел из жизни в 2003 году. Ему было 102 года.
Тебе норма 150 тачек. Вот надо 150 тачек загнать. Не догонишь, тебя оставляют, а самих уводят, а ты остаешься со второй сменой, ты работаешь. Выматываешься, то изнеможение. Идешь, не мыслишь. Сначала были не бараки, а были палатки. Не натянуты, причем до низу вот так вот не хватало. Снегом присыпано было, понимаешь? И стоят бочки красные, возле бочки жарко. Залезешь наверх, ляжешь, проснешься, шапка примерзла, голову не оторвать. Если смотришь, возле печки стоят, это доходя, оп, брик упал, готов.
Мертвый?
Да. Умирали, как мухи умирали. Наверх нам привезли в 1939 году этап эстонцев, латышей и литовцев. И они все полегли там буквально за один сезон. Так там, значит, рыли траншеи, и там хоронили. Ночью подъезжал трактор, грузили их, как дрова, и за ночь 2-3 рейса туда. А каждому привязывали, значит, бирку с номером и больше ничего.
Как вы думаете, сколько человек там лежит?
Миллионы. Миллионы лежат.
Я помню, что вообще тогда для меня это было настолько страшно, настолько неожиданно, вот у меня все внутри перевернулось. Я приехала тогда из Ухты, вернулась совершенно другим человеком. А папа начал в это время писать. Он начал это все описывать, как в одном из писем. Потом он мне писал, что он когда-то на Колыме поклялся себе, что он во что бы то ни стало, несмотря на весь этот страшный ад, он выживет хотя бы только для того, чтобы все это дописать, чтобы донести настоящему на это страшное прошлое, и чтобы вбить осиновый кол в душу и тело сталинского режима. Когда он ездил в Москву, он останавливался обычно у своей старинной ухтинской приятельницы Веры Михайловны Линды. Она жила в такой большой коммуналке на Тверской. Ее соседка была Лидия Максимовна Бродская, которая дружила с Варлам Тихоновичем Шаламовым. Вот в один из таких наездов в Москву мы с ним вместе сошлись. И он мне говорит: знаешь, я сегодня иду вечером к Варламу Тихоновичу Шаламову. Это мой старинный лагерный приятель. Я тогда, у меня фамилия Шаламов тогда ни о чем не говорила. Это было начало 60-х годов. Он мне рассказал, что это поэт, писатель, очень интересный, очень талантливый человек. И мы с ним вечером пошли в гости к Шаламову. По-моему, это было где-то на Беговой он жил, это была зима, мы с ним шли пешком. Я помню, там у Шаламова их спор, сначала они говорили нормально, потом этот спор стал набирать силу, они оба вскочили, стояли друг против друга. Я сидела в углу, тише мыши, и только наблюдала за всем этим. Они были, знаете, оба высокие, такие, как два бойцовских петуха. Они стояли друг против друга, и Шаламов говорил папе, что таких, как ты и я, побывавших в этом аду, выживших и умеющих об этом написать, есть единицы сейчас. И ты не имеешь права тратить свое умение, свои способности и свой талант на размазывание соплей по страницам. И вот это любит, не любит, вся эта интеллигенщина никому не нужна. Нужны только факты. Факты, факты, и как можно больше фактов. Надо донести. А папа говорил, что ты не понимаешь, я не могу. Я не могу просто рассказывать, не рассказывать о людях. Люди там жили, люди любили, люди что-то делали. Не говорить об этом и не писать об этом я не могу. Я должен об этом писать. В результате они поругались. Мы оттуда ушли. Папа был страшно взбудоражен. Мы шли обратно тоже пешком. И он мне говорил, ну хоть ты-то меня понимаешь. Несмотря на этот ад, несмотря на то, что там тысячами люди гибли, несмотря на эту страшную каторгу, но мы там жили. Мы любили, мы дружили, мы предавали. Там было все, там была жизнь живых людей. И не писать, и не говорить об этом я не могу.
Лагерь давал такие невероятные сюжеты, которые казались бы неправдоподобными, фантастическими. Вот стоит на вышке солдат и видит в лагере отца своего.
Рассказывает Семен Веленский, писатель, издатель. В 1949 году был осужден на 10 лет лагерей за стихи о Сталине. Большую часть срока провел в Колымском каторжном лагере, Берлаге. Семен Самуилович ушел из жизни 23 апреля 2016 года в возрасте 87 лет.
У нас в лагере был такой эпизод. Вначале, только простите за лексику мою, у нас был уполномоченный такой Гаврилов, у него тяжелая челюсть такого бульдога. А потом был уполномоченный, его сменил, по кличке, извините меня, жопа морда. Иначе его не называли. И вот эту морду сменил какой-то на грека похожий, относительно молодой человек, даже, можно сказать, 30-летний. У этих кумовьев, их звали кум, были дневальные. Вот они вызывают кого-то заключенного, посылают в барак дневального. И вот дневальный говорил, что этот новый приходит на работу, никого не вызывает, роется в бумажках предыдущего кума и пьет. Так, говорит, еще никто не пил. Пир там пили только. А нам раз в два месяца, раз в три месяца привозили кинофильм. Столовые показывали. Ну, набилась вся столовая. Что-то, я уж не помню, какую картину привезли. Вот-вот должен застрекотать аппарат, и приходит этот оперуполномоченный. Останавливает механик. И зачитывает нам всем какой-то список. Много-много фамилий. И говорит, вот это вот душегубы ваши, которые доносили на вас. То есть тех, кого завербовали предыдущие оперуполномоченные, он зачитал список в лагере. На следующий день его увезли в наручниках в Магадан.
Очень много на Колыму завезли женщин, прогульщиц. Прогуляла 15 минут, 15 лет.
О случаях из лагерной жизни рассказывает Павел Галицкий.
Там была такая Роза, но она выходила замуж раз 20 там. Я Роза Прииска Фрунзе. И приходила на гулянку и спрашивала, кому-нибудь что-нибудь надо, а то мне некогда, я уйду. Мой товарищ, Женька же, Бальзинков, женился на хорошей девочке. Она не испорчена была, Курской области. И он сам тоже с Курской области. Даровитый мужик, но малограмотный. Деревенский конюх. Колхозную кобылу блядью называл. Вы меня извините, конечно. За это получил 8 лет. И вот я сейчас вспоминаю одного еврея, между прочим, инженер Путеец. Вежливый до невозможности. Но он сумасшедшенький такой. Нам вечером сдали сапоги на завтра. На работу. Новые сапоги. Утром встали, у него сапоги украли. Он, товарищи, кто взял сапоги? Бросьте шутить. Сплошной хохот в бараке. Ну, какие тут шутки, может быть? И он остался ничем. Его выгнали босым на работу. При морозе, да. И он так и умер. Там он стал доходяя, умер.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Колыма. Освенцим без печей».
Папа там писал, соответственно, не прятался, всем показывал, люди читали, ему нужен был читатель. Естественно, компетентные органы очень быстро заинтересовались этой его писаниной, чем он там занимается. В один прекрасный день раздался телефонный звонок. Мужской голос позвонил, представился, сказал, что я полковник КГБ, приехал из Москвы специально. Я знаю, что вы пишете, что вы не прячете, что вы даете почитать. Разрешите почитать и мне. Папа сказал, пожалуйста.
Я спою вам арию, приговоренного к смерти.
Смертнички, оно в самый раз, Петя!
Званцев откашлялся и немного помолчал с прежним отрешенным выражением на напряженно застывшем лице. Было заметно еще, что он к чему-то как будто прислушивается.
Вы слушаете фрагмент аудиоспектакля по рассказу Георгия Демидова «Неоконченный дуэт». Инсценировка Ольги Непахаревой.
Не было больше серого этапника, заключенного сталинской тюрьмы. Был узник римской цитадели, мятежный граф Кавародосси, встречающий последний в жизни рассвет. Его тоска по жизни, такой еще молодой и яркой, по любимой Флории, по славе возможного, но не состоявшегося победителя, была тоской и самого певца, не наигранной сценической тоской оперного артиста, а настоящей душевной мукой человека, у которого его жизнь в искусстве, личное счастье, почти уже достигнутая заслуженная известность, все рухнуло, все навсегда осталось по ту сторону тюремной стены. Освобожденный от балласта неуверенности, смущения и робости, вырвался на свободу сильный драматический тенор Званцева и взмыл в красивом полете, как будто раздвинув стены грязной вонючей камеры.
После вот этой вот читки он сказал, что «Вы знаете, Георгий Георгиевич, я прекрасно понимаю, я понимаю вас. Я понимаю, как это страшно, как это наболело, как это надо вылить. Я понимаю, что вы человек талантливый, и все это замечательно».
Рассказывает Валентина Демидова, дочь писателя Георгия Георгиевича Демидова.
«Но, Георгий Георгиевич, вот вы себе представьте, в наше время, сейчас, мы вот это все вывалим на голову нашей молодежи, воспитанной комсомолом. Вот это сразу, что случится? Вы можете представить, какой это ужас и что с ней будет? Поэтому давайте мы с вами сделаем иначе. Еще не время. Пусть это подождет. Давайте мы это спрячем, отложим, оно у нас полежит. Вы человек очень способный. Вы напишите что-нибудь о рабочем классе. Тема вам знакома, вы в этом все время крутитесь и вертитесь. А я вам обещаю миллионный тираж, членство в Союзе писателей со всеми вытекающими отсюда последствиями, то бишь льготами, бенефитами и всем остальным». На что папа сказал «нет».
Шаламов не только согласился подписать написанное для него покаянное письмо в литературную газету, и вынужден был согласиться вступить в союз писателей, к которому до этого относился резко отрицательно.
В последних годах жизни Варлама Шаламова рассказывает диссидент, журналист, бывший политзаключенный советских лагерей Сергей Григорьянц.
Но Полевой, объяснивший ему внятно, что ни одно его стихотворение никогда не будет напечатано, и ни одна его книжка никогда больше не выйдет, и намекнувший на то, что произойдет дальше, заставил его вступить в союз писателей. И теперь Шаламов изредка получал какие-то путевки в дома творчества. Однажды он так уехал в Крым, а потом позвонил, сказал, когда собирается вернуться, и попросил, чтобы его встретили. Но в назначенный день не прибыл. В СССР шли обыски. Шрейдер и Заевая предположили, что Шаламов арестован.
Юлий Шрейдер, ученый, доктор философских наук. Людмила Заевая, председатель Московского общества книголюбов. Друзья Варлама Шаламова в последние годы его жизни.
И выяснив, что Варлам Тихонович не приехал, Заевая и Шрейдер срочно отправились на его квартиру, чтобы спасти все, что Шаламов спрятал. Кто-то унес Шрейдер, что-то Заевая. А Нушаламов приехал на следующий день. Задержка его оказалась вполне бытовой. По прибытию Зайвай сказала ему, что они забрали из его архива комнаты. И Варлам Тихонович ответил, что все, что хотел, он уже отдал в Дзгали. А чтобы то, что она взяла сейчас, оставалось у нее. Так этот архив и подлежал у Зайвай до самой ее смерти, а теперь передан по ее завещанию мне.
Архив писателя Георгия Демидова весь до последней строчки был арестован сотрудниками КГБ, рассказывает дочь писателя Валентина Демидова.
Когда папа понял, что очень плотно идет опека, он перепечатал на машинке все, что он считал законченным к тому времени, то есть как брала машинка 5 экземпляров, в 5 томов переплел. Он себе оставил один первый экземпляр, второй с дарственной надписью на каждом томе отправил мне, и еще 3 экземпляра, вот по 5 томов, раздал своим близким друзьям. Свой экземпляр я отнесла своему знакомому старинному, очень порядочному, удивительному человеку, и он у себя их положил. Никому никогда не говорила, где даже муж не знал, куда я их отнесла. Случайно очень это выплыло, когда папа сам вслух у себя в квартире при одном человеке спросил меня, у Якова Романовича все 5 томов или только 3. После этого через 2 месяца прошли обыски. Обыски у него... Обыски у меня в Харькове, обыски у этого человека, у кого забрали все вот эти вот рукописи. Мало того, у одной из папиных ухтинских знакомых, у которой были рукописи не переплетенные, а просто дубликаты рукописи всех его произведений, ей просто позвонили через пару дней и сказали, что мы знаем, что у вас есть рукописи Демидова, вы их должны завтра нам принести. В том случае, если вы их не принесете, ваш сын, который, мы знаем, учится в МГУ, из университета вылетит и больше никогда и никуда поступить не сможет. Поэтому выбирайте. У нее не было выхода, она их принесла. Не осталось ни одной строчки. У него забрали даже 3 пишущих машинки и на всякий случай ружье охотничье со стены, чтобы, не дай бог, не застрелиться.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Колыма. Освенцим без печей».
Вы знаете же, ну, в общем, он приходил к нам в знамя, сидел без конца каждый день, мы его поили чаем, мы пытались его кормить.
О своих встречах с Варламом Шаламовым рассказывает московский литератор Галина Корнилова. В 70-е годы прошлого века она работала редактором отдела поэзии журнала «Знамя» в Москве.
Такое было ощущение, что если он приходил, ему нужно что-то. Но когда с ним разговариваешь, он отвечал, ну, такое ощущение, что он без твоего разговора может обойтись. Он как бы тянулся к людям, но он все равно был как закрытый. Вот, знаете, он слушал непонятно, отзвука не было. Он был по натуре одиночка, а в этом обществе, где вообще все свалены вместе, ему как-то не находилось места абсолютно.
Обижались на него?
Да. Нет, не обижались. Мы понимали, ну, мы знали его цену, мы знали, кто это такой. И вот я подхожу, он кивает там, но это такой совершенно особенный организм, особенный человек. Но в душе каждого человека должно быть какое-то освещение, свет. Как это назовите, Бог или идеал, или что-то. У него глухо все было. Когда читаешь его прозу, дальше хочется выбраться из окна. Все. Жизни нет, света нет.
Белка разглядывала людей, а люди белку. Люди следили за ее бегом, за ее полетом. Толпа опытных, привычных убийц.
Вы слушаете рассказ «Белка». Читает автор Варлам Шаламов. Запись из архива сайта «Шаламов.ру».
Белка увидела выбегающих из переулка людей раньше, чем люди увидели ее, и все поняла. Надо было спускаться, перебежать 10 шагов, а там снова деревья бульвара, и белка себя еще покажет этим псам, этим героям. Белка спрыгнула на землю, кинулась прямо в толпу, хотя навстречу летели камни, палки, и, проскочив сквозь эти палки, сквозь людей, «Бей, бей, не давай дыхнуть!» Белка оглянулась. Город настигал ее. Камень попал ей в бок, белка упала, но тут же вскочила и бросилась вперед. Белка добежала до дерева, до спасения, и вскарабкалась по стволу, и перебежала на ветку сосны. Бессмертная сволочь! Теперь надо окружать у реки, у переката. Но окружать было не надо. Белка перебиралась по ветке еле-еле, и это сразу заметили и зарычали. Белка раскачалась на ветке, последний раз напрягла силы и упала прямо в воющую, хрипящую толпу.
Шаламов сказал, я, то есть он Шаламов, после лагеря не освободился до конца от звериных инстинктов. Ничего нет удивительного. На одних лагерь действует так, на других людей иначе.
Говорит Семен Веленский. Запись сделана за несколько дней до его кончины.
А у него в стихах «И стало вдруг светло». И понял я, что совершилось зло. Срубили дерево перед моим окном. И стало вдруг светло. И понял я, что совершилось зло.
И вдруг зима, метель, я в шапке. И подходит этот человек.
О нежданной встрече рассказывает французский словист, знаток русской литературы и живописи Рене Гера. Во время его визита в Советский Союз за ним следили сотрудники КГБ, и Варлам Шаламов пытался предупредить француза об опасности.
Мой вам совет, если не поздно, я решил, поздно, вас завтра, послезавтра арестуют. Бегите отсюда. Простите, с кем вы мечетесь? Варлам Шаламов готов перекреститься. Вы автор колымских рассказов, я прочитал в том журнале. Откуда вы знаете? И он исчез.
И вдруг выяснилось, что никто не знает, где он, что его уже 2 года никто не видел.
О последней встрече с Варламом Шаламовым вспоминает Сергей Григорьянц.
Нашли в чудовищном доме для престарелых на улице Виллиса Лацеса. Мне необычайно обрадовалось, не помню, то ли главврач, то ли директриса. Ну вот, наконец, хоть кто-то к нему пришел. Никто никогда к нему не приходит. А его даже накормить трудно, не то что вымыть. Да и сами понимаете, какая у нас еда. Он лежал на таком матрасе, с которого была содрана простыня. Вокруг горла было замотано грязное полотенце и какие-то миски с недоеденной кашей, которую, по-видимому, он не мог есть, настолько у него дрожали руки, а его, конечно, никто не кормил. Слава богу, соседом был старичок с одной из последних стадий болезни Паркинсона, симпатичный и безобидный, но к которому приходила его дочь. И иногда она давала Шаламову там раз в 2 месяца яблочко. Но у меня был надзор, мне жить в Москве было нельзя. Для помощи Варлам Тихоновичу я привел Сашу Морозова. Но Саша к нему стал ходить постоянно, научился разбирать то, что он говорит. Понял, что он постоянно бормочет стихи. Записал какие-то из этих стихов. Да еще к тому же имел наивность или тщеславие, я не знаю, напечатать их в вестнике РХД в Париже и начал сводить к нему знакомых. Некоторые из них были важные. Это были врачи, например. Был фотограф, который снял эти чудовищные фотографии Шаламова в доме для престарелых. Кто-то связал ему шапочку, наконец, кто-то связал ему курточку, кто-то его кормил. Вообще за Шаламовым начали хоть как-то ухаживать. К этому времени уже в Париже вышел толстый том колымских рассказов. Шаламов уже получил премию, он уже был известным. В результате, чтобы окончательно запереть, полностью изолировать Шаламова, его решили спрятать в психоневрологический диспансер, куда допуск посетителей запрещен. А тут уже больной старик понимал, что с ним делают. Он отбивался. Его полуголого в январский мороз запихнули в очередную перевозку, простудили, и через 3 дня в этом психоневрологическом диспансере он умер.
Варлам Шаламов умер 17 января 1982 года. Георгий Демидов пережил своего колымского товарища на 5 лет. Некоторые произведения колымских писателей Варлама Шаламова и Георгия Демидова до сих пор остаются неизданными.
Вы слушали передачу Екатерины Лушниковой «Колыма. Освенцим без печей». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает петербургский историк Юлия Кантер.
Эта история началась в горящей огнем Варшавского восстания столицы Польши. Конец войны, Варшавское восстание закончилось поражением повстанцев, и уже ликвидировано Варшавское гетто. 2 человека встретились в горящей Варшаве. Один, которому суждено было стать убийцей, потому что он офицер вермахта, офицер действующей нацистской армии. И второй, чудом выживший, чудом избежавший отправки в Освенцим, где погибла вся его семья, знаменитый польский пианист Владислав Шпильман, впоследствии основатель фестиваля в Сопоте. И замечательный композитор, который много писал для Эдиты Пьехи и для многих других польских исполнителей. Владиславу Шпильману предстояло быть убитым, предстояло быть жертвой при встрече с капитаном Хозенфельдом. Они встретились в разрушенном доме, где уже больше года на тот момент Шпильман скрывался от нацистов, а рядом с этим домом находился военный штаб комендатуры Варшавы. И вот «Ноктюрн до диез минор» Шопена избавил одного из этих 2 людей от участи убийцы, а другого от неминуемой гибели. Потрясающая музыка Шопена, именно в этом ноктюрне есть и такая перламутровая лиричность, и сдержанная драма. Они встретились в покинутой полуразрушенной вилле на окраине Варшавы, и капитан Хозенфельд сказал: «Кто вы?» И оборванный, истощенный человек сказал: «Я пианист». А капитан, усмехнувшись, сказал: «Ну, пойдемте со мной». И оказалось, что в соседней комнате находится рояль. «Играйте». И пианист, который, естественно, несколько лет не садился к инструменту, который провел 2 зимы, что для музыканта, для пианиста катастрофа, 2 зимы в Варшаве, то ли в подвалах, то ли на чердаках, то ли просто на улицах, стал играть, почему-то выбрав именно этот до диез минорный ноктюрн Шопена. Как вспоминал сам Владислав Шпильман, после этого над Варшавой повисла тишина. Молчали эти 2 человека. Потом это не была дружба, это просто было общение 2 понимающих друг друга людей. И совершенно фантасмагорическая ситуация для 44-го года, когда человек в нацистской форме пожимает руку недочеловеку. Капитан Хозенфельд не только тогда не выдал Шпильмана, но и до тех пор, пока нацистские войска не стали отступать из Варшавы, носил ему еду, теплую одежду и тем самым помог ему выжить. Уже потом, много лет спустя, капитан, как стало известно, погиб в советском лагере для военнопленных, а Владислав Шпильман, которому уже после войны было разрешено выезжать на гастроли, в том числе и в Западную Германию, нашел семью капитана, и эта дружба продолжалась до смерти Шпильмана, а теперь продолжается между сыновьями капитана и пианиста. И одним из первых произведений, которые Владислав Шпильман играл, приехав в Западную Германию, и на этом концерте была вдова капитана Хозенфельда и ее дети, был до диез минорный ноктюрн Шопена. каждый помнит какую-то русскую реку с именем тихим и милым, что камышовая тишь. Своего рода эпиграф к юности Набокова, созданный им же самим уже постфактум, когда Набоков был взрослым человеком и сложившимся писателем, как мне кажется, отражает его ностальгию вот по тому ушедшему времени и по той реке. Быть может, это была та река его детства, Оридиш, где находилось фамильное имение, фамильная усадьба, даже не Набоковых, а Рукавишниковых, его предков по материнской линии, но и та река, которая Стикс, река времени, которой не суждено никому вернуться. В доме Набоковых в рождественно великолепном по природному ландшафту пригороде Петербурга часто звучала музыка. Интеллигентная семья, на протяжении многих поколений с обеих сторон увлекавшаяся самыми разными видами искусства и, конечно, музыкой, практиковала, собственно, как это и было традиционно для 19-го и начала 20-го века, домашние концерты. Был знаменитый двусветный и двухэтажный зал в этой усадьбе. Он возрождается теперь, в веке 21-м, и здесь уже проходят концерты, и часто звучит музыка Рахманинова. Она очень подходит по насыщенности музыкальной, мелодической, к великолепной смешанной природе. Набоковский парк не сохранился в первозданном виде. Это огромная территория, теперь она уже практически лесистая, но, тем не менее, начало парка с великолепной аллеей, где был слышен, опять же, по Набокову шум велосипедных шин, набоковское детство, это есть, и эти шины тоже по-прежнему шуршат сквозь падающую листву, когда начинается осень. В середине 90-х годов Набоковская усадьба, редкостный памятник деревянной архитектуры 18 века, именно не 19-го, а 18 века, сгорел практически дотла. Остался жуткий обугленный остов, и если бы не хранители Набоковской усадьбы, ему не суждено было бы возродиться. Тем не менее, это произошло и происходит. Вот восстановлен двусветный зал, имитирован тот линолеум, опять же, о котором вспоминает Набоков, тот самый, который тогда еще был совершенно в новинку, в начале 20 века, и который специально Набоков, отец, старший Набоков, заказывал и привозил из-за границы. Там стоит теперь рояль, вокруг деревья и излучины реки Оридиш, той самой с именем тихим, что камышовая тишь. В доме есть бельведер, еще одна набоковская аллюзия, с которого открывается великолепный вид на рождественскую церковь. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, где находится склеп фамильный Рукавишниковых. Он существует и до сих пор. И рахманиновская музыка, звучавшая здесь и звучащая теперь здесь, восстанавливает связь времен, о которой Набоков совсем в другом произведении говорил: «Тень русской ветки будет качаться на мраморе моей руки». Ну, мрамора руки еще нет, а вот тень русской ветки сохранилась. Сохранилась и в этой музыке, и в этом доме с двусветным залом, и в звуках музыки, листвы и воспоминаний.
О своих любимых пластинках рассказывала петербургский историк Юлия Кантер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. I guess I never showed you what you mean to me. When you're standing by my side, I feel so free. Is this the first time, or does everybody know? Even if we're never more, promise you we'll never go. I can see you don't believe what I said, but I can tell you now, I see it every day. I was thinking maybe I can play beside you.
miles and miles up in your eyes. I won't stop with the dying of the light. I can see you don't believe what I said, but I can tell you now, I see it every day. I was thinking maybe I can lie beside you each and every morning. I was hoping maybe I could hold your hand, be the first thing that you see as you wake up, as you wake up. I was thinking maybe I can lie beside you.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
It's just a bit.